Диалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі. Вас вітають гукорежисер Лариса Мараєва і ведуча Наталія Сіротка. Проєкт «100 ідей для Білорусі», виніки якого були підведені весною, показав, як шмат талановитих молодих людей працює у навчальних і дослідчих установах нашої країни. Серед переможців і Анастасія Дікая, молодший науковий супрацовник Інституту агульної і неорганічної хімії Національної академії наук Білорусі. Її проєкт «Технологія перепрацовки вадких радіоактивних відходів» був високо оцінений журі конкурсу. Об гэтым проєкті, роботі у інституті і планах і поговоримо сьогодні. Здравствуйте, Анастасія.
Здравствуйте, Наталія. Добрий день, уважаемые слушатели.
Расскажите подробнее о своем проекте. Когда вы начали им заниматься?
Данной тематикой я занимаюсь уже около 5 лет. Начинала я работать в рамках практики в университете. Программой обучения в университете предусмотрено написание курсовых работ с практической частью, которую рекомендуется выполнять не на кафедре, а на каком-то предприятии, учреждении. В моем случае это был институт в СОС. Далее я проходила там практику, после чего по окончанию обучения на химическом факультете БГУ я поступила в магистратуру и пришла работать уже в Институт общей неорганической химии Национальной академии наук Беларуси, где в настоящее время после окончания магистратуры прохожу аспирантуру и продолжаю работать как младший научный сотрудник.
Вас эта тема саму заинтересовала или вам было, в общем-то, тогда на 4-м курсе все равно, чем заниматься?
По специальности моего обучения на химическом факультете я была химик, радиохимик, радиационный химик. Данную специальность еще в школе я выбирала по желанию. Мне хотелось заниматься атомной энергетикой, в наше время актуальной, мне это было интересно. Поэтому на практику я хотела туда, где данная тематика есть. Поэтому я начала заниматься данной темой.
А вы учились в обыкновенной школе или в какой-то гимназии? У вас был специализированный химический класс?
Обучалась я во 2-й гимназии города Бобруйска. У нас гимназия была с языковым иностранным уклоном, однако с 7-го класса я заинтересовалась химией. Меня пригласила учительница участвовать в олимпиаде, в результате участия в которой я завоевала в 11-м классе диплом 1-й степени на областной олимпиаде, в 10-м и в 11-м классе я ездила на республиканскую олимпиаду, поэтому при поступлении в ВУЗ у меня уже было 100 баллов по химии, и, в общем-то, мой приход в кабинет химии в школе и начало занятия олимпиадами по химии определило мою дальнейшую профессию. И даже когда-то, стоя в лаборантской по химии в 9-м классе, я сказала, я хочу в науку.
Скажите, когда-нибудь взрывали лабораторию?
Взрывы, горения яркие, это, конечно, интересно. Однако в моей практике, к счастью, это были исключительно контролируемые вещи. Мы показывали ряд демонстрационных опытов как в школе, так в университете, так и в рамках моей работы в Академии наук. У нас есть мероприятие ежегодное в Академии наук, фестиваль науки, в рамках которого очень часто представляются именно различные эксперименты, в которых вот можно видеть и взрывы, и горение.
Вернемся к вашему проекту «Технология переработки жидких радиоактивных отходов». Вы одна над ней работаете в составе группы или уже как руководительный?
Я работаю в составе лаборатории. В нашей лаборатории тематика водоочистки и разработки адсорбентов для очистки уже более 20 лет. Изначально разрабатывались просто для водоочистки, после чего уже перешли к очистке от радионуклидов. Моя тематика, она не только включает в себя извлечение радионуклидов, но уже перевод отработанного сорбента, то есть тот, который использовали, в форму, которую удобно захоранивать. То есть я подключилась уже на том моменте, когда начинали заниматься радионуклидами и формой утилизации отработанного материала.
Все, что связано с радиацией, это, естественно, для Беларуси актуально. Почему это сложно? Почему нельзя действительно просто захоронить радионуклиды? Откуда вообще берутся жидкие радиоактивные отходы?
Для Беларуси актуальна разработка технологий переработки эксплуатационных жидких радиоактивных, то есть те, которые при эксплуатации. Это какие-то трапные воды, это воды спецпрачечных, спецдушевых, это водоочистка контуров реактора, потому что у нас же водно-водяной реактор. Следовательно, контура требуют подготовки воды, ее очистки для стабильной работы реактора. Те отходы, которые получились в результате действия атомной электростанции, также не только на атомной электростанции, у нас есть ядерный институт, у нас есть медицинские учреждения, работающие с радионуклидами, которые также в процессе своей работы накапливают жидкие радиоактивные отходы, требующие переработки. Важно можно вот эти опасные радионуклиды извлечь и ограничить их попадание в окружающую среду, в организм животных, человека. Поэтому мы занимаемся их очисткой, концентрированием, то есть в максимально маленьком объеме, после чего мы их захораниваем. Конечный пункт радионуклидов – это захоронение. Но важно захоронить так, чтобы они оттуда грунтовыми водами не вымывались, под действием окружающей среды, каких-то ветров, каких-то температур, оттуда не попадали в окружающую среду, и то есть их хранение было безопасно для человека в первую очередь, во-вторых, для всего живого.
Интересно, очистка идет с помощью каких-то химических методов, то есть, например, какие-то вещества реагируют с радионуклидами и связывают их, или чисто механически? Каких-то мелких фильтров.
Очистка является, как правило, многостадийным процессом, который включает как физические методы барьерные, например, те же самые фильтры, мембранные технологии, так это может быть и какие-то химические взаимодействия с помощью, например, адсорбента. Адсорбент может быть и химического, и физического взаимодействия с опасным веществом, в данном случае радионуклидом. Для полноценной очистки и излечения, как правило, используют комплекс.
Вы сама работаете с радионуклидами непосредственно, конечно, в каком-то защитном костюме, или вы только теоретически рассчитываете какие-то вещи, а практические эксперименты проходят в другом месте?
Непосредственно сама с радионуклидами я работала в рамках практики в институте в Соснах. А в настоящее время я занимаюсь на модельных, то есть есть радионуклиды радиоактивные, а есть их же изотопы стабильные, ну, нам привычные. А с ними я работаю у себя в институте, а дальнейшие материалы, которые мы получили и исследовали на стабильном, мы отправляем в институт в Сосны, где они подтверждают или опровергают наши выводы уже на радионуклидах.
А расскажите, как выглядит лаборатория современного ученого-химика? Есть ли там спиртовки, реторты, перегонные кубы, все то, что любят изображать?
Лаборатория химика отличается в зависимости от назначения химика, так же, как кабинет врача. Оборудование, приборы, которые вы найдете в кабинете стоматолога, вы вряд ли найдете в кабинете хирурга и наоборот, или в кабинете педиатра. Ему такие просто не нужны. То же самое и химики, в зависимости от того, какой областью мы занимаемся, органической, неорганической химией, ну, самое простое разделение, у нас соответствующее оборудование. Как правило, это лабораторные столы из общего, это вытяжной шкаф, под которым проводится работа с опасными веществами, а далее в зависимости от необходимости. Кому-то нужен шейкер, то есть аппарат растяхивания. Как правило, еще есть у всех пипет-дозаторы. Естественно, стандартный набор, который мы все видим в всех фильмах, это колбочки. Практически у любого химика есть много колбочек, много пробирочек, много баночек, которые, ну, неотъемлемая часть для хранения реактивов, проведения каких-то экспериментов, просто в зависимости от того, какие цели. У кого-то там большая колба размером с ведро, а у кого-то она маленькая такая, он работает в микроколичествах.
Значит, у вас, наверное, маленькие.
В Соснах у нас были маленькие, в настоящее время у меня сейчас большие ведра, потому что по нашей технологии мы уже не только лабораторные испытания провели, ну, по другим, естественно, тематикам мы их проводим, по тематике, по которой я победила на 100 идей, мы уже получили опытную партию 200 килограмм, поэтому в данном случае уже работали с ведрами.
Кстати, возвращаясь к проекту 100 идей для Беларуси, вы наверняка видели другие проекты, понравилось ли что-то? Если бы вы были в жюри, если бы вы голосовали, кому бы вы, может быть, отдали свой голос?
Особый интерес у меня вызвала работа, представленная сотрудником нашей академии Сидоров Илья, который представлял разработку цинк-ионного аккумулятора. Его разработка очень сильно повышает безопасность и экономичность использования аккумулятора.
И главное, вам это понятно, потому что это тоже на стыке с химией и физикой.
В настоящее время все исследования, как правило, междисциплинарные. Наиболее эффективно как раз-таки это междисциплинарная работа. В моем случае, например, я нахожусь на стыке нескольких направлений химии. Это коллоидная химия, это адсорбенты, то есть взаимодействие на поверхности. Это радиохимия, это радионуклиды, и это материаловедение, та керамика, которой я занимаюсь.
То есть все-таки лучший адсорбент – это глина?
Смотря для каких целей. Адсорбент не может быть лучшим или худшим. Он может быть наиболее подходящим под эти задачи или менее подходящим под
эти задачи.
В 60-х годах прошлого века химия переживала большой взлет, появлялись новые материалы, которые, к тому же, входили в повседневный быт людей. Тловсан, нейлон, дедерон. Ожидается ли какой-то взлет химии в 21 веке? Какие-то прорывы?
Наука слабо продается в прогнозировании. Любые открытия, как нам известно, самые большие открытия обычно совершались случайно, в рамках каких-то исследований. Например, наша технология, которую мы разрабатывали, мы исследовали адсорбент для извлечения радионуклидов из жидкости еды. Однако в процессе исследований данного материала мы обнаружили, что при термической обработке он становится матрицей для радионуклидов, то есть он образует ту структуру, которую можно использовать для матриц радионуклидов. И на основе этого у нас начался новый виток, и мы начали работать в другом направлении. На таком же примере многие другие ученые тоже уходят в другую сторону, то есть они исследуют, открывают неожиданно или запланированно, получают какой-то результат, на основе которого они уже ждут следующую сторону. Например, вот сидрофилия, а мы с ним в рамках беседы выяснили, что эти цинк-ионные аккумуляторы, их применение в качестве аккумуляторов этих материалов, тоже они, в общем-то, в процессе исследований выяснили. Изначально они не планировали их использовать, но выяснилось, что да, они работают эффективно, и они начали это развивать. Поэтому те прорывные разработки, которые были, они уже совершены, а те, которые будущее, они будут. Но предсказать, что именно будет, какие именно, мы не можем.
Расскажите подробнее о своей разработке.
Ни для кого не секрет, то, что в нашей стране активно эксплуатируется атомная электростанция и планируется строительство второй. Поэтому важным является разработка своих отечественных технологий для переработки эксплуатационных жидких радиоактивных отходов. В настоящее время переработка жидких радиоактивных отходов включает стадии извлечения опасных радионуклидов, это цезий, стронций, кобальт, наиболее дозообразующие, после их включения в цемент для последующего захоронения. Данная технология сопровождается включением в объем материала, отправляемого на сохранение, нерадиоактивных компонентов, а также значительное увеличение объема того, что захоранивается. Предлагаемая нами технология включает извлечение этих трех основных радионуклидов металлофосфатными адсорбентами, после чего отработанный адсорбент мы термообрабатываем и получаем керамическую матрицу, пригодную для захоронения, что повышает эффективность и безопасность переработки жидких радиоактивных отходов, а также значительно уменьшает объем того, что захоранивается. Ведь захоранивать вот эти хранилища опасность цезия стронцевой фракции составляет 300 лет. То есть 10 периодов полураспада. А хранить 300 лет – это достаточно затратно. Поэтому чем меньше места мы займем в хранилище, тем меньше мы потратим на поддержание мест захоронения. В рамках 100 идей для Беларуси на выставке был представлен куб цементный, которым моделирует тот объем, который сейчас захоранивается. Этот же объем радиоактивных отходов мы представили, можем вместить в маленькую таблетку диаметром около 2 сантиметров.
Вы же эту глину нагреваете, как она не взрывается, как там не начинается какая-нибудь цепная реакция?
У нас не глина, у нас металлофосфатные адсорбенты, которые при термической обработке образуют устойчивую кристаллическую структуру. Данная структура имеет такие особенности, как термическая устойчивость, потому что радионуклиды, когда их вот включают в цемент или захоранивают, они продолжают делиться. Если они делятся, они излучают. Если также, помимо этого, они излучают тепло. Поэтому то, в чем захоранивается вот эта матрица, она должна быть устойчива к температуре, к радиационному воздействию. Та структура, которая формируется у нас, уже подтверждена мировыми исследованиями, что да, она устойчива, термо- и радиационно устойчива. Поэтому керамическая матрица считается более устойчивой к данным воздействиям, чем используя в настоящее время цементная. Да, цементная дешевле, керамическая будет дороже. Однако здесь вопрос безопасности и вопрос сокращения объема того, что будем захоранивать. А сокращение объема тоже захоранивать — экономическая выгода.
Вы говорите керамическая матрица, вы говорите металлофосфатные адсорбенты. На что этот материал похож из бытовых?
Металлофосфатный адсорбент, он представляет собой, ну, в нашем бытовом понимании, как мука. То есть это беленький порошочек. Сорбент может быть и гранулированный, может быть порошкообразный. В нашем случае он как порошочек, как мука. Мы вот этот порошочек засыпаем в воду, жидкие радиоактивные отходы. Ну, если в лабораторных условиях это колбочка. Перемешиваем. В течение времени контакта этого порошочка с раствором у нас радионуклиды перемещается из раствора в наш порошок, после чего мы его отфильтровываем, сушим. Дальше мы его прессуем и термообрабатываем, и получаем такую таблеточку керамическую. Если ее раскололась, она вот будет выглядеть, вот вы разбили чашку. Вот осколок. Расколотая таблетка будет выглядеть вот такими осколками.
Вы так это все интересно рассказываете. Скажите, вы не ведете какие-нибудь кружки для школьников?
Конкретно я не веду, однако в нашей академии есть люди, которые этим занимаются.
Вы еще председатель Совета молодых ученых отделения химии и наук о Земле. То есть это молодые ученые даже нескольких институтов. В чем заключается ваша деятельность?
Совет молодых ученых — это организация, которая была создана при Президиуме Национальной Академии Наук, то есть это постоянно действующий общественный орган, то есть это объединение молодых ученых в целях повышения участия молодых ученых в развитии научного потенциала Академии Наук, преодоления негативных тенденций в возрастной структуре, формирования научной и молодежной политики, а также интеграции науки и образования. Совет молодых ученых действует с 2003 года в Академии Наук и занимается рядом задач, основными из которых является это содействие вовлечению ученых в научную деятельность, привлечение молодежи в Академию наук, а также решение различных социальных вопросов, потому что любой молодой ученый сталкивается с стандартными проблемами, например, с жилищно-бытовыми вопросами. Помимо этого мы занимаемся культурно-массовыми, туристическими, спортивными мероприятиями, а также плотно работаем с профсоюзами. Также мы занимаемся развитием международного научно-технического сотрудничества, проводим совместные мероприятия и научно-исследовательские проекты. Например, 100 идей для Беларуси, он проводится совместно с Белорусским республиканским союзом молодежи.
Деятельность на посту председателя Совета молодых ученых, насколько много сил она занимает, и она для вас волонтерская деятельность, или все-таки это как-то материально поощряется?
Должность председателя в Совете молодых ученых не является оплачиваемой, то есть Совет молодых ученых не имеет своих финансовых средств, допустим, как профсоюз. Наша задача – помогать, стимулировать, проводить различные мероприятия, которые помогут молодому ученому защищать их права, отстаивать их взгляды, доносить их проблемы, их требования, их просьбы до руководства. Также развивать, давать возможность для реализации потенциала, проводить ряд мероприятий. Например, мы проводим уже много лет конференцию «Молодежь в науке». Это конференция для студентов, аспирантов, магистрантов и, в общем-то, молодых ученых. В 2024 году она собрала более 600 участников, и были не только участники из Беларуси, это участники были из России, Узбекистана, Монголии, Казахстана. В этом году она стала как никогда большой и действительно приближается к уровню больших взрослых международных конференций. А если интересно, помогает обмениваться опытом, причем между молодыми учеными и молодежи. Однако она не обделена вниманием взрослых ученых, которые также слушают, помогают высказывать свое мнение. Если в университете все боятся вопросов от преподавателей, потому что преподаватели ищут, чего ты не знаешь, то в данном случае тебе задают вопросы с целью помочь, подсказать, посоветовать, направить тебя для более эффективной работы. Также у нас есть и для школьников конференция «Путь в науку», которые могут школьники представить свои разработки. Они так же, как и мы, пишут тезисы, представляют доклады, а уже молодые ученые, и не только молодые ученые, но и кандидаты наук, и доктора наук, более старшие, оценивают их работу и помогают в их научных начинаниях. Да, молодому ученому сложнее, да, он начинает, да, он еще учится. Есть много различных форм поддержания. Это гранты, это стипендии. В первую очередь, это стипендия президента аспирантам, талантливым молодым ученым. Кроме того, есть грант президента для ученых. Также в Академии наук есть гранты именные в различных областях. То есть они названы именами знаменитых ученых. Также для совсем начинающих аспирантов, чтобы попробовать себя, что такое проект, как его написать, вести, подать заявку. Существует конкурс грантов для аспирантов, соискателей. Тебе выделяется грант в рамках для выполнения твоего диссертационного исследования и в рамках выполнение этой работы ты получаешь зарплату за свой проект, это чисто твой проект, при этом ты учишься руководить проектом, знакомишься с документацией, как пишется отчет, это твоя маленькая ответственность, которую ты несешь. Это старт, после чего у Белорусского фонда фундаментальных исследований есть отдельная категория проектов именно для молодых ученых, «Наука-М», также есть еще проект «Мой первый грант», это тоже проводит Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, то есть, да, молодому ученому тяжело соревноваться уже со взрослыми, те, кто постарше, опытнее, потому что чем дольше мы работаем в данной области, тем мы больше можем. Естественно, тем, кто только начинает, сложнее. Поэтому нас выделяют в отдельную группу, чтобы мы могли соревноваться с равными. Но к тому моменту, когда мы выходим уже из этой группы, мы уже подготовлены, можем, понимаем, знаем, как и владеем навыками, которые нам позволяют соревноваться уже со всеми остальными.
Естественный вопрос после этого: участвовали ли вы еще в каких-то конкурсах, выигрывали ли еще какие-то премии, стипендии?
Я являюсь уже второй год получателем гранта Национальной академии наук для выполнения диссертационных исследований аспирантами, соискателями, докторантами Академии наук. Мои коллеги в лаборатории имеют стипендию президента Республики Беларусь для аспирантов. Это не какой-то недостижимый или вот где-то там далеко, это вот близко, рядом. Допустим, в нашем институте за 4 года, почти 4 года моей работы в нем, у нас было 7 аспирантов, из которых четверо получили стипендию президента Республики Беларусь аспирантом. Также у нас многие ходят в 100 талантов Национальной академии наук. 100 молодых талантов Национальной академии наук — это конкурс, который был учрежден в Академии в 2018 году, который способствует поддержанию и закреплению талантливой молодежи в научной, научно-технической и инновационных сферах. К участию в данном конкурсе обычно приглашают кандидатов наук в возрасте до 30 лет и доктора наук до 40, работающие в организации Академии наук Беларуси. Лауреаты данного конкурса включаются в соответствующий банк 100 молодых талантов Академии и находятся в резерве руководящих кадров Национальной Академии наук Беларуси. Также они ежегодно получают грант на участие в международном научном, научно-организационном мероприятии, то есть поездки на конференции, симпозиумы, научные школы, какие-то краткосрочные стажировки. Однако, подобные возможности развития себя как конференции, стажировки доступны не только тем, кто попал в банк 100 молодых талантов. Например, мне удалось за 4 года посетить более 20-25 конференций, и часть из них были за рубежом. Например, в Санкт-Петербурге, в Москве, во Владивостоке, в Красноярске, в Сочи я была, там проходил большой Менделеевский съезд, где собирались ученые со всех стран, в том числе были и зарубежные ученые, из Америки были даже, из Канады, то есть те ученые, которых, ты каждый день не встретишь. И важно отметить, что у нас был шанс подойти к ним, спросить, на тебя не смотрят сверху вниз, кто ты такой, а вырасти, потом задашь вопрос. Нет, любой ученый, взрослый, готов ответить на любой твой вопрос. За весь мой путь, сколько я была студентом, приходила в Академию наук, сколько я работаю в ней как младший научный сотрудник, я могла подойти к любому сотруднику и задать вопрос. Мне ни разу не отказали в пояснении, разъяснении. А если ты готов работать, у тебя есть интерес, тебе помогут.
А каковы ваши дальнейшие планы? Этот проект по переработке жидких радиоактивных отходов, он весь в какой-то момент закончится? Или можно эту технологию совершенствовать бесконечно?
Я планирую и дальше заниматься развитием данного проекта. Сейчас мы уже имеем готовый продукт практически. Это металлофосфатный адсорбент. Он сейчас проходит испытания, опытно-промышленные испытания в соснах на модельных жидких радиоактивных отходах. А в дальнейшем мы планируем апробировать их на реальных жидких радиоактивных отходах, в том числе нашей белорусской атомной электростанции. Но это лишь половина этого проекта, который мы уже предварили в готовая к применению. Однако вторая часть уже получения керамической матрицы, она имеет только лабораторные исследования, и, конечно, конечным результатом любой разработки должно быть внедрение для принесения пользы обществу, экономике страны. Дальше данная Тематика по переработке жидких радиоактивных отходов, она актуальна как в нашей стране, так и за рубежом. Существуют разные материалы, не только адсорбционные, существуют разные технологии включения в матрицы, не только керамические, не только высокотемпературные, есть еще низкотемпературные матрицы. Поэтому нет предела совершенства, нету границы. А если это будет востребовано, нужно нашей стране, нашей экономике и востребовано в мире, мы будем продолжать работать в данной области. Если это утратить интерес, мы найдем другую область, которая будет нужна. Например, данные материалы изначально разрабатывались под тяжелые металлы. Мы данный блок уже исследовали, мы получили материал, теперь мы переключились на следующую проблематику.
Вам самой интереснее заниматься наукой в Академии наук, или вы бы после аспирантуры пошли бы куда-нибудь на производство?
В данном вопросе важно отметить, что ученый — это не совсем профессия, это образ жизни. То есть ты не можешь закрыть компьютер, уйти, и все, ты отключился. Ты отошел от станка на производстве, все, твоя работа закончилась. Когда ты ученый, те мысли, выводы, которые ты формулируешь, те данные, которые ты анализировал в течение дня, они остаются в твоей голове и вечером, или в выходной день, когда ты там гуляешь в парке или занимаешься какими-то бытовыми делами, тебе может прийти решение, мысль того, о чем ты думал неделю-две. Поэтому работа ученого — это не совсем работа, это образ жизни, который очень захватывающий, интересный, и от этого нельзя оторваться. Если ты один раз сюда вступил, тебя это захватывает. Поэтому я никогда не думала о том, чтобы работать где-то кроме науки. Я как в 9 классе по наитию сказала, что я буду работать в науке, и я, в общем-то, пришла сюда и поняла, что я занимаюсь любимым делом и тем, чем я хотела бы заниматься всю жизнь. Я очень сочувствую тем людям, которые ходят на работу вот потому что надо, ему неинтересна работа. Да, бывают разные жизненные ситуации, но я хотела бы, чтобы каждый работал там, куда ему хочется. Он каждый день просыпается не с мыслью «мне надо идти на работу», а с мыслью «что я сегодня буду делать?» Я буду делать это, или я буду делать вот это, что я получу, чтобы у человека был искренний интерес и желание заниматься этим.
Модный сейчас вопрос, может ли химикам помогать искусственный интеллект, и могут ли химики как-то создать новые формы искусственного интеллекта, новые носители для искусственного интеллекта?
Обязательно. Искусственный интеллект является в настоящее время важной составляющей многих областей, в том числе и в науке. Искусственный интеллект сейчас активно используется учеными для анализа, например, данных, то есть литература в настоящее время научно скопилось очень много, и вручную отобрать весь тот массив данных весьма тяжело. Искусственный интеллект облегчает данную задачу подбора именно той тематики, которая тебе нужна. Это такое частное применение. Обработка большого массива каких-то экспериментальных данных. То есть это сокращает какую-то механическую работу человека, позволяя ученому уже заниматься интеллектуально. А по поводу разработки каких-то новых искусственных интеллектов, я могу привести пример. Несколько лет назад в БГУ была защищена кандидатская диссертация, как раз-таки которая в себя включала машинное обучение. То есть это было более 5 лет назад, это были вот начало того искусственного интеллекта. То есть человек, который учился на химическом факультете, увлекался программированием. И он написал программу, создал искусственный интеллект, обучил его, который решал задачу, химическую задачу в случае адсорбции. То есть в моей области он придумал, как облегчить решение той или иной сложной задачи с помощью компьютера. Да, компьютер анализирует, делает какие-то выводы, получает данные, однако человек все равно на основе тех данных обработки, которые сделал компьютер, уже действует дальше. То есть искусственный интеллект в настоящее время можно сравнить с появлением компьютера, потому что напечатать на печатной машинке, напечатать вручную — это было сложно. Кроме того, компьютер выполняет ряд каких-то функций подсчетов. То есть ту революцию, которую сделал в свое время компьютер, я думаю, что в настоящее время такую же революцию сделает искусственный интеллект.
Последний вопрос. Химия — одна из самых древних наук. Неужели человечество еще не все изучило в химии?
Изучить все вещества маловероятно, потому что взять ту же органическую химию, посчитать, сколько их существует, невозможно. Кроме того, суть же не изучить вещество, а решить какую-то проблему, какую-то задачу. Атомной энергетики раньше не было необходимости перерабатывать жидкие радиоактивные отходы. Данную область не исследовали. исследовали. Сейчас появилась такая необходимость, появилась такая проблема, она исследуется. Появились более экологичные автомобили на литий-ионных аккумуляторах, появилась задача перерабатывать эти литий-ионные аккумуляторы, появилась задача более эффективно извлекать литий. Поэтому химия, она была, есть и будет. Просто задачи, которые решает химия, они будут видоизменяться в зависимости от потребностей человечества.
Нагадаю, сёння госці праграмы была малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута агульнай і неарганічнай хіміі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Анастасія Дзікая. Пераслухаць размову можна на сайце radiokultura.by, а таксама на YouTube-канале нашага радыё. На гэтым гукарэжысёр Ларыса Мараева і вядучая Наталя Сіротка з вамі развітваюцца. Да хуткай сустрэчы!